Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. В прямом эфире программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. В гостях программы сегодня доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Здравствуйте.
Добрый день.
Напомню, что вы можете писать вопросы, реплики и комментарии в чате YouTube, где мы ведем прямую трансляцию, а также присылать вопросы с помощью номера для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. +7 927 304 1051. Так получилось, что мы с вами встречаемся буквально накануне выборов. Вы у нас последний политолог, ну, социолог в данном случае, кто будет анализировать эту ситуацию. Давайте как раз с социологии начнем. По вашим данным, вот эти цифры, которыми оперирует у нас, в частности, республиканская власть, о высокой явке и высоких рейтингах «Единой России», насколько они объективны?
Давайте начнем с того, что, наверное, по всей России сегодня, по тем опросам, которые были вот до 14 числа, напомню, что после 14 сентября публиковать опросы запрещено по законодательству, ну, мы будем ссылаться на то, что было опубликовано, где-то 40-42 до 45-50% рейтинг «Единой России» в среднем вот по ряду исследователей вот примерно в этом районе колеблется. У коммунистов чуть пониже, не чуть пониже, а, так сказать, 18, где-то 25. Ну и на третьем месте, значит, сегодня у нас это ЛДПР, и на четвертом месте «Справедливая Россия». В принципе, достаточно вполне, мне кажется, это объективные цифры. То, что заявляется у нас в республике, мне кажется, немножко это больше заявляется, чем в среднем тренд по России, но это тоже может быть вполне. Я не видел последнее исследование, которое делала, так сказать, администрация республики, но я думаю, что вполне возможно, учитывая, что мы изначально такой регион, где у нас, в общем-то, власть и партию власти поддерживают достаточно, так сказать,
неплохо. То есть реальные избиратели поддерживают, или мы цифры такие показываем на выборах? Вот тут надо все-таки определиться.
Здесь реальные избиратели, которые у нас голосуют на селе. Угу. То есть сельское население. В городах у нас цифры похожи, а вот сельское население поддерживает больше.
Так, а на ваш взгляд, вот эта поддержка, она, скажем так, вот какая доля из этой поддержки искренняя, а какая доля принадлежит тем, значит, бюджетникам, которые голосуют под административным давлением?
Сложно сказать, но по определению 30-35% населения в стране всегда поддерживают власть.
Любую, причем.
Любую, да. Вот какая бы власть действующая ни была. Поэтому это априори вот такое ядро, провластное ядро. Неважно, там, как сказать, какая политическая структура и так далее. Соответственно, все остальное – это вот, ну, такие, так сказать, уже добавочные моменты. Поэтому разделить их, так сказать, что где, вот, где бюджетники, а где вот добровольно, это достаточно сложно. Таких исследований особо глубоко сейчас в последнее время не проводилось. Но общая тенденция, она следующая. Рейтинг партии «Единой России» падает, рейтинг коммунистов растет.
В республике у нас, если вспомнить результаты последних крупных выборов, это глава республики в 2019 году, это президент России в 2018 году, вот они получили, Хабиров 82%, Путин 77%. Значит ли это, что «Единая Россия» тоже будет стремиться к этим цифрам по результатам выборов, или все-таки нет?
Насколько я понимаю, установка в районе 50% сегодня стоит. Но для республики, как такому электоральному султанату, вполне могут ставить и 65, и 70. Понимаете, какая ситуация? На самом деле эти цифры, они ни о чем нам не говорят. Уже совершенно понятно, и, по-моему, понятно это уже и рядовому избирателю, что власть делает все, чтобы просто нарисовать красивую цифру, поэтому, несмотря на то, что много раздается всевозможных голосов о том, что выборы справедливые, честные, что мы поставим наблюдателей и тому подобное и так далее, тем не менее, по вертикали власти проходят команды поддержать нужных кандидатов, а в основном это кандидаты от правящей партии, от «Единой России», сделают все, чтобы они прошли. И мы эти сигналы, информацию об этом видим постоянно. То есть невозможно это в таком большой стране, как наша, все это утаить, потому что это слишком имеет массовое значение. И уже понятно, что в принципе, гораздо бы честнее было, если власть бы никаких выборов не проводила, экономила бы деньги, экономила бы наши силы, время, и просто назначала тогда уж, ну, кого она считает нужным, тогда и отвечай за тех, кого ты назначила, и за себя, и это будет честно и справедливо. А сегодня вот эта вот ситуация, она просто, честно говоря, достала.
Ну зачем-то же это же нужно властям? То есть, видимо, может быть, речь идет о легитимности определенной перед кем-то или нет?
Ну да, понимаете, попытка вроде бы сыграть в легитимность, но уже понятно, что этой легитимности не верит никто. Ни внутри страны, ни снаружи этой легитимности не верит. Какой может быть легитимность, когда все маломальские люди, которые имеют собственное мнение или чуть-чуть отдельное мнение от власть придержащих, они сегодня просто не допущены выборов, сняты. Ну, и, в общем, короче, их нет в бюллетенях. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, о чем тут говорить? Власть хочет видеть только определенных людей, которых она сама выбрала, определила и назначила. Вот все, давайте будем назначать, не надо никаких выборов. И это будет легитимная власть, назначенная, но и ответственность за нее будет, да, ну, это, конечно, не демократия, но это будет не демократичная ситуация, но, тем не менее, это тоже проявление определенной власти, это будет авторитарная власть. Какая проблема-то?
Тогда нужно будет еще одно голосование по поправкам в Конституцию проводить. Исправление Конституции не получится вот так вот.
Ну, давайте проведем его. Я предлагаю провести его с 31 декабря по 10 января. Как раз там у нас более 10 дней можно голосовать, люди все отдыхают, поэтому, сказать, и эпидемия тем более, поэтому как раз люди за 10 дней все и наголосуют как надо. Это уже будет 100% попадание в яблочко. Это будет вот прямо такое голосование, когда прямо... конфетка.
Вы знаете, так нечестно, вот вы полностью нивелируете смысл выборов, а нам еще о выборах надо говорить и говорить, у нас
я
тема такая.
Я нивелирую выборы. Я считаю, что независимо от этого, люди должны прийти на выборы. Так. И чем больше придет людей на выборы, тем это будет лучше. Потому что тогда точно ваш голос за вас никто не нарисует, и вы не сможете, не будете потом говорить, что вы не ходили и ваш голос украли. Нет, его не украдут. Но придя на выборы... вы можете проголосовать за того кандидата, за проходного кандидата, который будет, например, если вы, вам не нравится «Единая Россия», вы можете проголосовать за другого кандидата, который, скорее всего, пройдет альтернативного. Ну, там, условно говоря, за коммуниста или за Справороса, которые, ну, партии, которые наверняка будут в Госдуме, или за партию ОДПР. И при этом, если вам нравится, конечно, Жириновский, и при этом вы получите... выскажите, с одной стороны, протест действующей ситуации, не дадите пройти тому кандидату той партии, которую вы не хотите, и это будет ваш вклад в общее дело. А вот если вы не приходите на выборы, а власти очень выгодно, чтобы вы не пришли на выборы, власти очень выгодно вот этот урок выученной беспомощности вам каждый раз преподавать, говорить, что ничего от вас не зависит, все ваши кандидаты, ваших кандидатов нет, выбирать вам не из кого, выборы мы заранее сделаем, все нарисуем, они абсолютно нечестные, поэтому и не ходите, не тратьте свое время. Вот это, конечно, власть пытается это нам навязать. Вот против этого надо идти сегодня и голосовать. Это именно вполне возможно, что это могут быть последние вообще, последние выборы, на которых можно прийти проголосовать именно с этой властью. Угу. Потому что если этого не случится, или если мы опять позволим власти делать все, что хочешь, ну, я думаю, что следующих выборов может просто не быть.
Сейчас вы волей или неволей так или иначе рекомендовали прислушаться, скажем так, к рекомендациям так называемого умного голосования, которое продвигают сторонники Алексея Навального. Я вас правильно понял?
Да, сегодня это все продвигают. Вот и сторонники Навального свои списки в умном голосовании предлагают. Собянин сегодня объявил о списке Собянина, кстати говоря, о том, и он там достаточно много было, ну, подавляющее большинство там было единороссов, там, например, была Хованская со «Справедливой России». То есть сегодня как бы потенциальные списки голосований, там умные они, неумные, от того или иного субъекта, они сегодня на слуху, это новая, как это сказать, новая парадигма выборов. Сегодня уже недостаточно просто агитировать за себя. Сегодня тектонический сдвиг прошел, и Навальный его, так сказать, родоначальник, сегодня люди будут прислушиваться к тем или иным лидерам общественного мнения и голосовать по их рекомендациям. Это уже объективная реальность. Вот я сказал, Собянин сегодня уже свой список. Как только умное голосование сегодня объявило свой список, через полчаса Собянин объявил свой список.
Интересно. Вот перечисляя политические силы, вы такую фразу сказали, что можете за ЛДПР, ну, если вам нравится Жириновский. А до этого говорили про коммунистов. Но ведь есть, например, люди, наверняка среди нашей аудитории таких много, которые готовы голосовать протестно, но, например, за коммунистов они не готовы. Не потому, что им Зюганов не нравится, да, а потому что коммунисты, скажем, боготворят Сталина. И вот этот вот моральный выбор, скажем, некоторым не позволяет переступить через определенную черту, хотя даже здравый смысл, если это подсказывает, делать. Как быть-то?
Ну, в этом я бы тут, конечно, брал пример с дедушки Ленина. Вот дедушка Ленин, он говорил, что для достижения сиюминутных целей можно вступать в договор хоть с дьяволом. И если мы хотим переломить ситуацию, и все-таки мы хотим того, чтобы в стране по-настоящему были честные выборы, и не было вот, это вот, вот этого позора, который мы наблюдаем уже не первый год, так называемых выборов, может быть, надо пойти на то, чтобы поддержать альтернативных других кандидатов, которые, может быть, программы не нравятся, для того, чтобы показать и дать им возможность размыть то вот большинство в Государственной Думе, которое сегодня имеет партия власти. Ведь это на сегодняшний день самый основной критерий – большинство в Госдуме. Это большинство конституционное, оно принимает все законы, все решения, и вот борьба с конституционным большинством сегодня для очень многих является первоочередной.
Понятна ваша позиция. Зачитаю реплику нашего слушателя, вот прокомментируйте, пожалуйста. Воруют голоса, корректируя необходимым количеством голосов, пришедших на участки. Избрание назначенных заранее партий. Никто не позволит проверить протоколы, а протесты граждан подавят силой. Ну, вот такой ход мысли, как вам?
Ну, давайте так, я как бы сам участвую в выборах и знаю, как проходят выборы, и зачастую, даже если вы поставили наблюдателей и получили правильные протоколы, не факт, что в территориальных комиссиях не перерисуют как надо. Раз. И власть этим охотно пользуется. Это, кстати, ноу-хау башкирское было, оно там с 90-х годов распространяется по всей России. Но это не значит, что не надо приходить на эти выборы. Да, возможно, где-то не удастся проверить, но мы были свидетелями последних двух выборов, что, тем не менее, серьезным аналитическим структурам удавалось проанализировать выборы. Мы помним исследование «Голос» по прошлым выборам, который, математически доказал факты, того несоответствия цифр пришедших и цифр проголосовавших на огромных количествах участков в ряде субъектов Федерации. И, фактически доказал фальсификацию, говоря своим языком выборов в тех или иных участках. Вот, поэтому ничего не проходит даром, ничего не исчезает, рукописи не горят, говорил писатель. И это на самом деле так и есть. Все это сохранится, все это будет для истории важно, и в дальнейшем все это будет использовано. А то, что если население не примет итогов выбора и посчитает, что надо для этого выйти на улицы и высказать свое мнение, мы это видели в 2011 году, в общем-то, власть пошла навстречу в 2011 году во многих параметрах. Другое дело, что потом, после спада этого протеста и затухания, власть отыграла потихонечку с 2011 года обратно свои позиции, но это будет зависеть от тех, кто выйдет. Как они будут консолидированы, что они будут просить, как они будут хотеть.
А тот момент, что, например, у нас в Уфе, в Башкирии, в этом году на выборах планирует участвовать большее количество независимых наблюдателей, вас это как-то воодушевляет? То есть это действительно к чему-то хорошему приведет? Или все равно вот эти несколько сотен человек – это капля в море, и ничего не изменится?
Любое количество наблюдателей – это благо. Другое дело, что на этих выборах нет сегодня... Что скорее всего будет? Поскольку явно таких оппозиционных, креативных, рассерженных горожан на выборах нет, я имею в виду в составе кандидатов, да, то в основном это будет борьба идти между партией власти и коммунистами, да? Потому что сегодня маятник так качнулся, что народ тогда хочет проголосовать больше за коммунистов, чем за партию власти. Протестую против, это на самом деле протестное голосование. И вот если эти голоса будут отбираться у кандидатов от коммунистического блока, ну вот тогда, конечно, наблюдатели помогут в этой ситуации. А если на участках нет этих противостояний, ну что там наблюдатели? Ну, от того, что нарисуют больше или меньше тому или иному кандидату там за «Единую Россию», так и так нарисуют.
Ну, есть же партийные списки, где люди, в общем-то, не опираясь на какие-то фамилии, голосуют, а именно как раз «Единая Россия», там, КПРФ и даже какие-то молодые партии, может быть, или нет
шансов? Ну, я как-то, знаете, в году 99-м я был как раз в Ленинском районе, я был, наблюдал за выборами. И помню, я был в территориальной комиссии, Ленинской тогда избирательной комиссии, и туда как раз возили бюллетени, значит, всевозможные, и были, очень много было наблюдателей. И вот случайно я там увидел, что в одну комнатку маленькую заходят, там что-то там делают. Я туда, значит, в эту комнату рванулся, и увидел, что там сидит, значит, женщина и просто тупо переписывает именно партийные бюллетени. Вот, значит, ну, соответственно, я сказал об этом наблюдателям, но наблюдатели это мало заинтересовало, потому что наблюдатели тогда были достаточно молодые и сырые, и они не понимали, что надо наблюдать и за бюллетенями физических лиц, и за бюллетенями партий. Вот если наблюдатели будут и за партийными бюллетенями также наблюдать, тогда, конечно, эффект будет. Но это зависит от того, как эти наблюдатели настроены, мотивированы, обучены.
Ну, в общем, все бюллетени и партийные, и, значит, одномандатных округов в одну урну бросаются за всеми сразу.
Но, еще раз скажу, более справедливо было бы эти, вообще все эти выборы сегодня в стране прекратить. Это сплошная профанация, профанация якобы демократии.
А люди примут, вот если предположить, фантазировать, да, скажут нам завтра, давайте отменим, а что?
Ну, приняли же, когда прекратились выборы губернаторов.
Что, ну, молча, да.
Ну, молча. Ну, а когда прекратились выборы мэров? Ну. А депутатов уж тем более. Ну, понимаете, ну, есть там условный Хабиров, да? Ну, если Хабиров считает, что должны быть там депутатами вот эти 20 человек, да? Ну, почему в принципе мы должны отказывать ему в этом праве? Ну, пусть он их назначит. И пусть потом, ну, зато если власть что-то будет делать плохо, мы знаем, с кого спрашивать, с Хабирова будем спрашивать, не с депутата, потому что это его назначенцы, как сегодня мы говорим про его чиновников, про его министров, ну, будем спрашивать с его депутатов.
Незадолго до нашей встречи на той неделе была встреча действительно ради Хабирова, прямая линия, и там такая уже распространившаяся была формулировка о том, что за власть нужно бороться, захватывать ее нужно. Как вам вообще его вот эта вот риторика?
Ну, я хотел бы напомнить, что по Конституции Российской Федерации власть в Российской Федерации принадлежит народу, и источником власти является народ. То есть у нас народ делегирует власть, как бы дает, одаривает, да, там, передает эту власть одному или второму или третьему. Да? А вот слово «захватить власть» – это получается отнять у народа его конституционное право, присвоить себе. Ну, тогда это узурпация власти. А, в принципе, многие говорят о том, что вот эта узурпация власти сегодня в стране и произошла, потому что определенная политическая структура создалась, она уже 20 лет сидит у власти, и она фактически, мы видим, на протяжении 20 лет она придумывает каждый месяц, каждую неделю, только лишь бы как усложнить избираемость тем людям, которые с ней вступают в противоречие, да, ну, там, оппозиционерам или там недовольным этой властью, понимаете? Сегодня вот эта новая фишка, что они там, значит, принадлежат каким-то там экстремистским организациям, абсолютно бездоказательно, абсолютно несудебно. Ну, так можно каждый день что-то придумывать, понимаете? А почему нам вообще не объявить о том, что вот сегодня... Значит, вы избираться могут будут только те, кто лично присягнул, например, Путину, и устроить такую присягу на Красной площади.
То есть, смотрите...
А на эту присягу, например, отбирать каждого 100-тысячного из населения.
Вот. Выходит, все, что угодно можно придумать. Хабиров, и вы говорите примерно об одном и том же, то есть в кои-то веки. Получается, что Хабирову надо отдать должность за то, что он честно и откровенно сказал, как есть.
Не то, что он признал, что власть узурпируется, ну да. Ну, по сути
другие
дела,
же
да.
Этого не делают, а он взял, как бы на гора выдал то, что на самом деле происходит.
Нет, смотрите, ну, конечно, я утрирую в данном случае больше, но нет, Хабиров, конечно, сказал, надо отдать должное ему, что он достаточно искренне там выступал. Вот, безусловно.
Давайте все-таки на этом тогда паузу сделаем, зафиксируем эту фразу и продолжим разговор с социологом Арсеном Нориджановым через несколько минут после перерыва на новости. Оставайтесь на их. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы в Уфе» и в YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе». Меня зовут Руслан Валиев, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов в нашем эфире сегодня. YouTube-трансляция идет, сообщения ваши читаем, также СМС, WhatsApp и Telegram работает. Ну, в общем, мы остановились, да, на вот этих вот высказываниях. Давайте продолжим мысль.
Да, так вот я говорю, что все-таки Хабиров достаточно искренне был на этой, ну, назовем так, пресс-конференции, хотя это непонятный формат, но это другое дело уже. Вот, и достаточно честно и открыто говорил, а то, что он говорил, что это борьба за власть, ну, действительно, так оно и есть. Сегодня те, кто сидят у власти, они, конечно, пытаются сделать все, чтобы там сохраниться. И, в принципе, ну, по самому большому счету, это правильно, это нормально, это будут делать так все. Невозможно обвинить их, что они сделают что-то такое преступное. Потому что любой, кто туда придет, независимо от партийной окраски, он тоже будет стараться сохраниться, там сидеть дальше, дальше, дальше. Да мы это видим и в демократических странах, там ХДСС, ХСС, там с Меркель, там 24 года уже, не знаю, там. Ну, 6.
С 2005-го она, нет, еще не так много.
Ну, хорошо, с 2005-го. Понимаете, то есть все, где такая возможность есть, там все и держатся за власть, и сидят, и это нормально.
Угу. Ладно, а в целом вот эта вот прямая линия пресс-конференции вас как, она впечатлила, не впечатлила по поводу драматургии, наличия вопросов острых или не очень, как вам вообще?
Вы знаете, конечно, такие вещи надо выбирать. Или это пресс-конференция, это надо звать журналистов. Или это, так сказать, встреча с народом, да, там ответ на вопрос, а тогда надо делать по-другому. Мне кажется, было смешение форматов, и это было не совсем правильно, и из-за этого некоторые вещи были скучны. Понятно, что они были заранее подготовлены, и ответы там, и выступления. Но вот даже тот набор физических лиц, который находился в одном зале с Хабировым, он, честно говоря, вызывал уныние. Особо вызывал у меня уныние, конечно, речь там футболистов-хоккеистов, да, это им тоже, видимо, настолько тошно было, что задал свои вопросы, они почему-то сразу исчезли. То есть явно занимали не свои места. И вот это вот, ну, это понятно, что это выступление, оно, конечно, предвыборное на самом деле. Вот если бы оно не было бы связано с выборами, оно было бы намного более интересно, и более бы были интересные вопросы, и Хабирову было бы проще. Но, тем не менее, какие-то вещи он достаточно, мне понравилось, он так открыто, нормально озвучивал. И, в общем-то, в принципе, надо сказать, что Хабиров, он такой живой.
То есть лично Хабиров, если говорить не в целом про формат, а про него, выглядел неплохо?
Неплохо выглядел. Он выглядел живым. Некоторые вещи, я говорю, было скучно слушать, но некоторые вещи подавались.
Угу. Он, кстати, на вопрос о прогнозах по явке от ответа уклонился, что любопытно. Рустам Хамитов в свое время называл цифру, и эта цифра ровно-ровно была реализована на выборах. Как вы думаете, почему? По явке, я имею в виду, не по «Единой России».
Ну, потому что Хабиров более опытный выборщик. Он давно в выборах участвует и понимает, что можно говорить, что нельзя. Угу. Поэтому лишнего он не озвучивал.
Но планы по цифрам у нас наверняка есть, вы думаете?
А я думаю, что они есть, и они одни из самых, наверное, тоже больших. Ну, Чечня, мы, там, Ингушетия, частично, может быть, Татария. Ну, такие вот традиционные электоральные султанаты, они, конечно, получают завышенные цифры.
Вот почему так происходит на Северном Кавказе?
У нас будет процентов на 20-30 больше, чем в Москве, это безусловно.
Чем и в среднем по России, да, даже, наверное, да?
Ну и по России. В среднем,
где-то, да, понятно, почему так происходит, я не знаю, в Чечне и в Дагестане. Но почему мы в этом ряду? Тот Башкортостан, где, в принципе, ну, европейский менталитет, я бы сказал. И, кстати, есть даже области русскоязычные, такие же, как мы, а есть совершенно другие. Как это сформировалось годами? Почему? Я вот сейчас имею в виду, например, Кемеровская область, да, это традиционный султанат, как и мы. А, например, Новосибирская соседняя область – это такой кладезь демократии, ну, понятно, в нашем российском виде.
Дело в том, что после 90-го года Рахимов проводил политику разделения элит, раздробления элит, натравливал одну часть элит на другую, и у нас не сформировалась консолидированная элита. У нас очень мало лидеров общественного мнения, у нас мало людей, способных самостоятельно мыслить и самостоятельно выдавать креативные идеи. И в этом, кстати говоря, и кроется основная проблема, почему мы проигрываем той же Татарии. Там все-таки был выстроен другой подход. Сейчас я не буду даваться, почему, из-за чего это было, но вот это вот историческое наследие вот этих 30 лет сегодня вот мы и пожинаем. Вы посмотрите, ведь в окружении Хабирова практически нет ярких людей. Ведь тут вот, ну, знаете, ну, невозможно не смотреть Потылицына. Потому что он действительно показывает это все с таким юмором и сарказмом, что понятно, что, в общем-то, сидят вокруг него, ну, нули, честно говоря. Люди, которые не способны помочь ему. Плохо, что это он сам не видит.
Ну вот сейчас посмотрим, как же нет ярких. Я вот сразу вспоминаю руководителя администрации Радия Хабирова Александра Сидякина, который в преддверии выборов еще и стал героем очередного фильма сторонников Алексея Навального. В принципе, человек с бэкграундом, с биографией, много чего сделал в Думе в свое время, да и здесь вроде не сидит, сложа руки, и выступает, и высказывается. Нет, не подходит на роль яркого персонажа?
Нет, ну, Александр Геннадьевич, конечно, выделяется из всей этой, так сказать, толпы, но все-таки надо отдать должное ему, что он и как бы большую часть не здесь провел времени. Угу. Вот, поэтому он несколько отличается по своим психологическим и организационным качествам. Ну, а то, что вот фильм, который показал Навальный Лайф о нем с этой историей, ну, вы знаете, я так считаю, что нет дыма без огня. Вот я какое-то время назад здесь, на «Эхе Москвы», я критиковал, например, председателя Госкомитета по предпринимательству Риму Бойцову и агентство по развитию предпринимательства, которое возглавлял Игорь Гареев. Да? Угу. Причем, так сказать, рассказывал о том, что непосредственно Бойцову курировал Сидякин, и помните, там колоссальные суммы, 1,2 млрд были даны республике, и они очень бездарно были потрачены. Ну, вот сейчас мы, прошел год, вот сейчас вышла информация о том, что эта ситуация заинтересовалась ФСБ. Год шло расследование, и сейчас готовится предъявить обвинение в нецелевом расходовании средств вот господину Горееву. То есть там были действительно, я называл эти баснословные зарплаты и премии. Эти баснословные зарплаты и премии платились из бюджетных денег, то есть фактически из тех денег, которые тратились на развитие предпринимательства. Вот. И покрывал все это Бойцова, а ее покрывал Сидякин. Вот сейчас у нас Римма Бойцова ушла с этого места, но она сейчас у нас вот строит IQ-парк, да, на Валиди 32А, технопарк высоких технологий, совместный проект Башкирии там и фонда Сколково, строит его небезызвестный ГУП «Деловая литература». Ну, вот пишет пресса, что Бойцова давно готовила это место под себя, то есть там тоже достаточно большие денежные потоки. Я так понимаю, что вот эти денежные потоки, они распределяются не только вот, они идут выше, потому что при всем при том, я видел комментарии, которые Сидякин дал в вашей радиостанции, но, тем не менее, внятного объяснения о том, почему эти суммы значительно превышают все полученное им за предыдущие годы, всю его зарплату, я пока не получил.
Да, но...
Ведь основной критерий сегодня это соответствие нажитого заработанному у чиновников, по крайней мере, так.
Ну, формально-то он ответил, что все, что фигурирует в этом фильме, ему не принадлежит и заработано, соответственно, другими людьми, за которых отчитываться он не должен и не делает этого. А за свое он отчитывается, дескать, и у него все в порядке.
Ну, там же ведь мы помним, что там идут такие, да и, собственно говоря, и раньше это мы видели. Помните, когда вот эта пришла компания, она получила здесь преференции на, так сказать, на обслуживание лифтов, да, и там ряд конкурсов УФАС, другие участники этих конкурсов обжаловали их, там жаловались и так далее. То есть, вот я говорю, нет дыма без огня, надо с этим разбираться. Это вот у нас есть компетентные органы, которым бы и надо было по определению разобраться в этой ситуации и доложить нам, что там происходит.
Он это назвал умелыми политтехнологиями, которые используются не абы как, а перед выборами.
Да, у нас все умелые технологии. У нас, знаете, у нас вот ты против власти плохо скажешь, значит, ты уже агент Госдепа. А если, не дай бог, копейку какую-нибудь получил еще с какого-нибудь гранта, ты и на агент сразу же становишься. А уже на агент, это, знаете, вот агент Госдепа, иноагент, следующий шпион. А если ты шпион, тебя уже можно завтра и посадить куда-нибудь. У нас очень легко сегодня раздаются всевозможные эти ярлыки, обвинения в экстремизме, все что угодно. Абсолютно. Вот у нас огромное количество, я уже говорил, кандидатов, которые хотели пойти на выборы, да, из-за причастности там к структурам Навального, они без суда и следствия всякого объявлены экстремистами, и их не допустили до выборов. Так на каком основании, товарищи? Вы докажите в суде, что это так. Потом не допускаете. Нет, мы тебя не допустили, а ты иди доказывай. Ну, поэтому власть очень легко стала отмахиваться от таких обвинений. А сколько у нас было коррупционных расследований Навального? Хоть по одному из них у нас власть отчиталась. Там по Росгвардии, по Чайке, по дворцам.
Ну, смотрите, вот у нас вчера вышло два фильма, значит, на Навальном лайв про Сидякина, который прокомментировал, и мы это уже обсудили, и по Хабирову даже там вышел фильм, менее продолжительный, менее содержательный, может быть, но тоже там, значит, кое-какие сведения о недвижимости членов семьи, по крайней мере, бывшей, приводятся. И пресс-служба главы республики от комментариев, по крайней мере, пока воздерживается, и в этом смысле выглядит чуть хуже, наверное, с нашей точки зрения, с нашей журналистской точки зрения, чем Сидякин. Вы согласны с этим или нет?
Ну, сложно сказать. А почему пресс-служба республики должна за, лично за Хабирова отчитываться вообще так?
То есть он должен сам лично отвечать на такие вещи?
Ну, казалось бы, ну да. Ну, почему? Но это странно. Там я напортачил, за меня кто-то там из подъезда вышел, сосед должен рассказывать.
Ну, ты высокопоставленный чиновник, у тебя для этого есть целая пресс-служба, как раз она для этого и существует, наверное.
Ну, наверное,
в том числе для этого.
Ну, отчасти, да. Но в основном мы видим, что... Нет, ну, все-таки пресс-служба не для того, чтобы лично тебя отмазывать там от чего-то. Другое дело, что, например, я, честно говоря, порадовался за Хабирова. Ну, хорошо, человек не бедный, оставил что-то детям. Потом, я так понимаю, что, видимо, именно за это расследование он награжден орденом Александра Невского накануне. Видимо, уже информация была, поэтому тут сразу вот... Ну, это я, конечно, шучу, но... Ну, в общем, что тут говорить? Понятное дело, что у нас, конечно, во власти мало людей, которые абсолютно чисты, кристальные и живут там на одну зарплату. Да, это очень печально.
А ждет ли
это? Говорит о том, что борьба с коррупцией, о которой там «Единая Россия» объявляла еще в своих манифестах с 2002 года, а по всем исследованиям социологическим у нас сегодня вот 39% пятерки самых таких вот потребностей народа, борьба с коррупцией и взяточничеством в запросах от населения, в этом делается очень мало. У нас почему-то боятся правоохранительные органы очень, так сказать, как-то вот проявить себя в этих вопросах. А вообще это дело, конечно, не пресс-служба отвечать. Это надо брать на карандаш, проверять. Если это так, то это одна ситуация. Если это нет, значит, надо прямо расследование печатать и писать, что нет, это не так, это вот так, 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 так. Потому что иначе возникает такое, знаете, послевкусие не очень приятное. Вроде нас как опять нас держат за дураков. Вот это вот неправильно.
Ну вот держит или нет, вопрос в чем? Может быть, как раз-таки вот у нас вот так, как вы говорите, ровно потому, что в принципе большинству-то людей и не надо ничего. То есть большинство людей устраивает, что власть в принципе живет в том числе на нетрудовые доходы.
У нас исследования показывают следующее, что население в принципе довольно спокойно относится к тому, что верхушка богата. Потому что считается, что, ну понятно, что он богатый, потому что он туда дошел. И каждый думает, вот если бы я дошел, я тоже так, понимаете?
Поэтому
вот,
какие вопросы, да?
Да, вот это вот сегодня такая, как это сказать, социальная база этой ситуации. Но это не значит, что власть не должна бороться с коррупцией.
А зачем тогда ей бороться, если это есть в сознании
менталитета,
людей,
да.
В рамках какого-то даже договора негласного? То есть все понимают, все декларируют о том, что коррупция – это плохо, и надо с ней бороться, но в реальности бороться не надо, потому что все с этим согласны. И выход-то какой из этого?
Какой-то такой парадоксальный такая ситуация.
Вот, мы это констатировали. А как вот пытаться из нее выйти или пытаться выйти бесполезно? Должна эволюция какая-то совершиться?
Да нет, механизм очень простой есть. Надо просто включить механизм очищения. Механизм очищения сегодня не придуман нигде, кроме как одного. Это свободные прямые выборы. Вот, без вот этих вот ограничений всевозможных, да, равный доступ всех к избирательному праву, пассивному и активному. Это средства массовой информации свободные, это выборы всех, начиная с муниципального уровня и мэров, и губернаторов, выбор и ограничение сроков пребывания. То есть все инструменты человечество придумало. Независимые суды, конечно же. Ни один из этих инструментов, по большому счету, в нашей стране не работает.
А как найти способ застраховаться, от дурака? Я что имею в виду? Вот мы только что выше, признали, что у нас население, по большому счету, лояльно относится к коррупции. При этом мы подозреваем, что в той же Западной Европе население так лояльно к этому не относится, и поэтому они ответственно ходят на выборы, и, в принципе, этот институт работает. А у нас люди на выборах могут прийти, если их сделать честными, открытыми, прозрачными, и проголосовать просто: о, этот симпатичный мужик, а этот не очень, о, название прикольное. У нас ведь так и делают многие.
Совершенно верно.
Власть ныне, фильтруя все это дело, наверное, может быть, правильно поступает, избавляя нас от этих рисков. Я сейчас фантазирую, вдруг.
Так я и говорю, надо назначать. Вообще не надо выбирать больше
никого. Это вроде как шутка была, нет?
Это хорошее предложение. Почему? Надо назначать, и дело с концом. Закончить этот балаган. Мы сэкономим колоссальное количество денег. В космос рванем на эти деньги.
То есть,
понимаете, какая вещь? Все зависит от того, от подхода. Вот Спивак, Всеволод Спивак, экономист наш республиканский, уфимский, он недавно как раз и описывал экономическую сущность этого момента. Пока население не платит налоги, а сегодня за заработные платы мы каждый платим 13%, а за нас работодатель платит еще 30,2% зарплаты. Вот пока мы не начнем получать нашу зарплату 100% на руки и не начнем из нее носить
половину.
Почти половину государству, мы не будем спрашивать, а когда я заплачу половину, там пусть 45% государству, конечно, я спрошу, а где моя бесплатная медицина, а где мое бесплатное образование, а где борьба с бедностью и обнищанием с народа, где борьба с безработицей, я ведь вам плачу деньги, вы на эти деньги давайте, делайте. И тогда, конечно, не знаю, насколько понравится людям, там, когда они увидят, что в той же самой Москве каждый там, не знаю, год перекладываются гранитные плиты на улицах. Понятно, что это огромные строительные подряды, на которые кто-то получает откаты. А зачем?
Мечтать не вредно, что, например, у нас так изменится ситуация с налогами. Мы сейчас имеем то, что имеем, и вряд ли мы в ближайшем будущем увидим разницу. Поэтому вопрос, если мы в такой тупиковой ситуации, что делать тем людям, кого это все-таки не устраивает, вот эта самая ситуация? Люди, например, я не хочу, чтобы все-таки у нас власть была назначаемой. То есть, с одной стороны, мы приведем все к общему знаменателю, посмотрим правде в глаза, но это правда такая, в глаза которой смотреть не очень хочется.
Пытаться вернуть населению понятие причинно-следственной связи. Объяснять ему, что все причины нынешние, они кроются вот в тех-то и тех-то поступках, в том числе власти. Понимаете? Угу. Вот, например, я вот не принялся, посмотрел, что обещала «Единая Россия» с 2002 года с манифеста своего, да?
Ага.
Например... обещал выйти в 5 успешных самых экономик мира, да?
Так, помнится.
Обещала открыть Шенген нам, да, открыть визы. Обещала вести честную политику, чтобы оправдать население, обеспечить эффективный парламент, да? Мы видим, какая честная эта политика, да? Обещала, что коррупции во власти не будет, вот на 13-м съезде партии, например. А любой сигнал о причастности представителей правящей партии к коррупции будет тут же рассмотрен с принятием соответствующих жестких мер. Сейчас мы видим эти расследования. Пожалуйста, 13-й съезд партии, давайте применим здесь этот момент и посмотрим, что... обещала завершить на 14-м съезде партии «Единая Россия» завершить модернизацию пенсионной системы, чтобы наконец-то обеспечить гражданам достойный уровень пенсии. Пенсионная реформа принята, возраст выхода на пенсию повышен, да, работающие пенсионеры лишены индексации пенсии. Это что? То есть, и у меня вот тут целых там 4 листа, понимаете? Наберите в интернете обещание партии «Единой России», посмотрите, что выполнено. Каждый это может сделать. Почему же не понять, что истоки нашего состояния лежат как раз в том числе вот невыполнение обещаний правящей
партии. Знаете, «Единая Россия» скажет, разговаривать-то легко, балаболить, а вот мы все эти годы несем ответственность, реальные дела выполняем. Да, не все получается, но у нас есть объективные сложности. Но ведь что-то же сделано, а другие все эти годы только со стороны наблюдали и тявкали.
Вот что да, вы ну вы, скажете? Извините, вы же не пустили никого попробовать сделать.
Ну как, вот в парламенте у нас КПРФ, ЛДПР, СР заседают по много лет. Чего они добились?
Да, совершенно верно. Но мы все знаем прекрасно, что все эти партии являются спойлерами власти, и они фактически такие, ну, полуискусственное образование.
Но голосовать все равно за КПРФ надо бы поговорить. Или там за кого-то сильного.
Ну, мы сейчас говорим о возможностях вот этого момента. А я сейчас говорю о том, что вообще было сделано. Угу. Ведь фактически отсутствуют в парламенте правые партии, отсутствуют партии, которые представляют интересы огромного количества предпринимателей, людей, которые кормят и себя, и своих работников, не получая подачки или там помощь от государства. Люди самостоятельные. Ведь они сегодня не представлены нигде. И вот из-за этого в том числе мы и не имеем возможности влиять на ситуацию. Но власть сама искусственно ограничивает приход во власть этих людей. А потом спрашивает, ну, а что ж ты ничего не делаешь? А как сделаешь, если меня даже не пускаешь на порог?
Угу. Ну, вот у нас сейчас в выборах участвуют новые люди, партия «Роста» та же самая не в первый раз участвует. На ваш взгляд, приход одной из этих партий что-то мог бы изменить? Там вот бизнес есть в них все-таки какой-никакой.
Знаете,
или это тоже спойлеры?
Ну, конечно, спойлеры. Ну, что партия «Роста»? Ну, те лозунги, с которыми они идут, ведь там нет ни одного нормального действительно лозунга, за который бы сегодня можно было бы голосовать. Вот, смотрите, «Справедливая Россия», да, говорит, выберите нас, мы вернем обратно пенсионный возраст. А что вы делали-то в Госдуме, когда за пенсионный возраст голосовали? Вы же проголосовали за него. Чего ж тогда-то вы не выступали? А теперь, значит, за вас проголосуем, чтобы вы вернули. То есть популизм у нас в этих партиях огромный, реальных дел нет. Это надо понимать все прекрасно. И ухудшение наше экономическое, вот финансовое каждой семьи, каждого человека сейчас, это как раз следствие того, что мы не проголосовали в свое время за того, кого надо, или промолчали, или не сходили на выборы.
Смотрите, вот в чате Ютуба Роза пишет любопытную вещь. А почему бы яблоко не пустить в Думу? Я даже разовью эту мысль. Действительно, а почему бы власти не пустить парочку, например, яблочников в Думу, и потом говорить, вот смотрите, вот те, за кого проголосовали, вот они ходят, шумят, воду мутят, а толку от них нет. То есть выпустить партиям самым, всех успокоить, сказать, что у нас честные выборы, но при этом реальные рычаги для власти...
Это вообще нонсенс. В парламенте, где 450 человек, могло быть бы 50 оппозиционеров, и они ничего бы не сделали. Но, по крайней мере, точку зрения их бы мы бы слышали и понимали бы дальше, что они хотят. И дальше на следующих выборах мы бы делали выбор, бы голосовать за них или за них.
То есть сейчас делать даже точку зрения нежелательно озвучивать в Думе.
Конечно, сегодня вообще хотят законопатить все и вообще, чтобы ни одного альтернативного мнения не звучало нигде. Но это, мне кажется, очень неправильная позиция власти, которая ведет однозначно к ее ослаблению и возможному последующему краху.
То есть, если бы нынешняя власть немножечко давала возможность выпускать пар, да, чуть-чуть гаечки бы пар откручивала, расслабляла, то ей бы проще было бы существовать как можно дольше. А за счет сужения пространства для маневра она, наоборот, сокращает свои ресурсы?
Ну, конечно, ведь раздражение это растет, оно никуда не девается. А раз ты не можешь в легальном поле свое раздражение реализовать или реализовать свои хотелки в легальном поле, то волей-неволей начинаешь задумываться об альтернативах.
Угу. Ну и подведем итог. То есть вы все-таки призываете на выборы всем идти?
Да, как бы ни печально это ни было, я приглашаю всех пойти на выборы и проголосовать за своего кандидата, за альтернативного кандидата, который пройдет и, может быть, будет отстаивать частично вашу точку зрения. Просто когда вы останетесь дома и не проголосуете ни за кого, потом не надо пенять ни на что.
Спасибо большое. Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов был у нас в гостях. Меня зовут Руслан Валиев. До свидания.
До свидания.